Вот, значит, мы говорим о существовании предметов, на которых организуется наша мысль. Вот те предметы особые, которые не существуют не так, как вообще предметы существуют, которые вот интеллигибельная материя или умные тела, одновременно наглядные и в то же время наглядно располагающие собой или своим расположением нечто другое и так далее. Так вот, здесь важна нам еще один оттенок греческого понимания всего этого дела. Этот оттенок очень хорошо высказан Платоном в связи с проблемой, казалось бы, эстетической. Он говорил так. Так вот, вот эти вот предметы, ну, Платон говорит о небе как теле, в его примере. А вы, слушая Платона, соединяете это небо и с общиной, и с этим самым Стоунхенджем и так далее. Он говорит так. Так вот, это, говорит, не для бессмысленного наслаждения дано нам Богом. То есть не для бессмысленного эстетического наслаждения. Иными словами, греческая мысль была в том, что вот эти так называемые предметы, а вот красота тоже есть, то, что мы называем красотой, тоже есть явление, вот в том смысле слова, как я только что рассказывал вам об архаической астрономической лаборатории, о Стоунхендж. Предмет, называемый нам красивым, есть тот, который есть, являет собой, являет, оставаясь определенного рода предметом. Он не абстракция, не понятие. Не абстракция, не понятие, хочу. Так вот, оказывается, красота, оказывается, значит, потом говорит о небе, не для бессмысленного наслаждения даровали нам это Боги. Ходячие числа. Небо есть ходячее число. Не число понятие, а ходячее число, тело число. А для наведения порядка в беспорядочных оборотах нашей души. То есть для воспроизводства или сызного рождения каждый раз того, что само по себе или распадалось бы, или не могло бы просто непрерывно существовать. Тем самым, оказывается, так называемый образ эстетики, а мы даже греков сейчас так понимаем по законам эстетики, даже якобы есть какое-то эстетическое мировоззрение греков, они понимали это совершенно иначе, вне наших психологических и эстетических категорий. Для них предметы искусства не были предметами наслаждения. И потом, помните, говорил так, он говорит, кстати, это потом повторил Спиноза немножко в ином виде. Он сказал так, что человеку вообще нет нужды в совершенстве лошади. И Платон говорит, это некрасивое, так как мы обычно считаем, не красота лошади, говорит Платон, а круглые и квадратные. Сезанн в начале этого века говорил то же самое, ведь он хотел строить, как вы помните, из кубов и квадратов и других фигур. Значит, имеется в виду предметы, которые имеют такие расположения, отношения к которым, связь с которым человека воспроизводит на стороне человека или впервые создает и потом непрерывно поддерживает некоторые особой упорядоченности мышления или состояний сознания, лишь которые тогда обладают эффектом бесконечности и непрерывности. Так вот, чтобы вернуться к Зенону, я следующим шагом завершу это рассуждения вот, о том, что явление, то есть понимание мира, вторжение мыслительное в мир, так, чтобы его понимать, оно предполагает способность, удачу, добавим так, нахождение особых явлений. Вот тех, вот таких вот, которые вот есть, вот такие вот тела, о которых я говорю. И я этим завершаю этот пассаж. Очевидно, это и объясняет вот тут этой таинственной фразы, которую я, по-моему, приводил раньше. Таинственную фразу, которая часто встречается у греков. А именно, фраза, в которой предполагается существование некоторого, наряду с нашими обычными чувствами, их у нас, как известно, 5, особого шестого чувства. Там, в демокритовском варианте, как я говорил вам, речь идет о особом шестом чувстве, которое есть у богов, философов и животных. А, кстати, животных знаете почему здесь? По одной простой причине, потому что здесь имеется в виду существа, другим способом организованные, чем человек. А всегда допустимо, какая-то чувственная организация такая, для которой явлением оказывается то, что для нашей чувственной организации не может быть явлением в силу размерностей наших органов чувств. Но наша организация, она случайная. Она конечная, то есть она конкретная, та или другая. И мы, имея ее, мы не можем, в принципе, никогда предположить и считать, что невозможны другие организации. Ну, так же, как мы явно, по сравнению с плохой, иначе организованные, потому что слон, например, для нас соразмерен. Нам не нужно передвигаться от хвоста и потом другому передавать эстафету, чтобы он уже от задницы к середине спины передвинулся. Мы взглядом можем охватить. Ну, обозрите, ну, если мы взглядом можем охватить, а блоха не может, следовательно, есть что-то, что мы не можем охватить, а какое-то другое существо может охватить явление. Так вот, это шестое чувство, уже в случае высказывания этого греком, я просто сейчас объяснял вам, почему животные там фигурируют рядом с богами и философами. А шестое чувство, тогда есть чувство такой же, как полис или община, в одном смысле. Неестественное чувство. Чувство, но неестественное. Вот полис общества, но какой-то особый. Община Христова, она христианская община, она социальное общество людей, ну какая-то совсем другая. Будучи другой, она остается реальной социальной связью. Реальность. Это реальная реальность. Никуда не денешься. Ну. Так и в этом случае. Вот что-то неестественное, но тем не менее продолжающееся называться чувством. Шестое чувство все-таки. Но шестое. Значит, шестыми чувствами тогда будут вот те чувства, которые находятся в области особой категории явлений. И в которой нечто наглядно воспринимается, но такое, что наглядно не могло бы быть воспринято, если бы мы оставались бы в границах природы нам данной чувственной нашей организации. И вот тогда мы, завершая этот пассаж, тогда мы действительно понимаем, почему греки говорили, я уже в более обширной форме это скажу, ведь одно и то же явление и истина. Что, казалось бы, повторяю, противоречит всему ходу греческого рассуждения, где мир поистине выделялся как скрытый, невидимый за или иной явлением. Кстати, вот эта вот организация именно организация чувств, как какого-то промежуточного звена между человеком и строением мира, которые фиксируются в понятиях и в абстракциях, эта организация занимает весьма большие промежутки времени и истории. Потому что, как я сказал вам, эти чувства природы нам не даны. Природой нам даны 5 чувств. И не о них идет речь. Так вот, опять же, из греческой истории, я, к сожалению, сейчас об этом не могу говорить, из греческой истории мы знаем о длительном и трудном процессе, который шел как раз в этом направлении к этому шестому чувству или неестественным чувствам, но все-таки чувствам. Я имею в виду знаменитую теорию элементов, которая как раз и была архаическим способом организации мышления на том, что греки называли стихиями, а что было в действительности вот архаическими, первичными, промежуточными явлениями, которые и явления, то есть единичности, и показывают собой своим расположением, показывают понятие или гармонию. Очень интересно то, что вся теория элементов, которая была, как я сказал уже, способом организации мышления, актов мысли о мире, актов понятийной мысли о мире, но организации, материальной организации этих актов, она всегда связана с или коррелирована с органами чувств. В смысле оставаться органом чувств и быть к ним чем-то дополнительным. Скажем, зрение, то есть, вернее, я говорю, скажем, эфир, свет, коррелированный с нашим зрением в качестве элементов. Наше зрение есть часть стихии света. С ощущением, с осязанием нашим, даже и у Платона еще, хотя это гораздо более поздний этап, коррелирована земля. Значит, земля есть не земля в нашем понимании, а тело ощущения, осязания. Следовательно, сама эта теория элементов есть теория проработки и организации некоторых наших чувственных отношений к миру, которые непосредственно нашими органами чувств не содержатся, но тем не менее необходимы для того, чтобы мы могли вообще какие-нибудь понятийные конструкции относительно мира создавать. Ну, я сейчас отклонился в сторону, прошу прощения. Так вот, вернемся вот к этим особым конечным формам, которые являются, как я сказал в самом начале, условием воспроизводства и непрерывности некоторых содержаний и состояний и мира, и человека, которые сами по себе по содержанию одно с другим не связаны, и непрерывности не обеспечивают. Фактически вот те опоры, которые я вам приводил Зиновьевский, они ведь фактически означают следующее, если сейчас брать их со стороны вот этих проблем, о которых я только что говорил. Зиновьев показывает, что должна быть непрерывность. Должна быть непрерывность, иначе мы ничего не можем понимать. И он показывает, что если непрерывности нету, то мы не понимаем движения. И движение невозможно. эти опоры, которые я вам приводил. Значит, если нет непрерывности, мы не можем понимать, и вообще все становится немыслимым. В том числе, как я сказал, движение немыслимо. Но эта непрерывность, о которой идет речь, и которая должна быть, иначе нет понимания, иначе нет мысленности, эта непрерывность не есть непрерывность, лежащая внутри луча нашего горизонтального зрения в пространстве и времени. И другие антиномии, те же, я приводил вам четыре, две из них потом показывают, что мы должны фиксировать все моменты движения в координатах пространства и времени. И вот внутри этого реального расположения пространства и времени непрерывности нет. А если нет, значит опять мыслить движение невозможно. Значит, весь груз доказательства Зеноновского в его не парадоксальной, отрицающей или опровергающей части, а в позитивной, состоял в указании на то, что та непрерывность, о которой идет речь, и которая является предпосылкой всякого нашего мышления, в том числе о движении, эта непрерывность как бы к нам поперечна. Она не горизонтальна в реальном пространстве и времени, а она лежит в каком-то другом измерении. Там связаны, должны быть связаны моменты времени и пространства так, чтобы мы потом здесь, в нашем реальном времени и пространстве, где совершаются движения, могли бы эти движения понимать. Зенон показывает, что проследить движение, для того, чтобы проследить его, нужно получить непрерывность. Проследить движение мы не можем, суммируя моменты времени и части пространства. Ну, я говорил вам уже в прошлый раз, что это там начинается парадокс бесконечной делимости, который предполагает, что мы можем актуальную бесконечность, что мы можем актуализировать бесконечность, охватив ее конечным числом шагов в заданное время и в конечном пространстве. Ну, я говорил вам о этой делимости. Так вот, говоря о том, что с суммированием момента мы не можем получить движение, Зенон показывает, что фактически речь идет не о том, что во времени складывается множество смыслов. Ну, каждый акт наблюдения, ведь что значит наблюдать в пространстве, в координатах пространства и времени? Это значит самому наблюдать во времени. И вот есть момент наблюдения предмета в точке А, момент наблюдения предмета в точке Б и так далее. И, следовательно, мы суммируем наши наблюдения. Так вот, смысл или понятие движения, которое мы построим, не есть просто добавление к последнему моменту движения, где мы извлекли смысл, казалось бы, так. Вот мы суммируем, и здесь вот предмет сдвинулся. Ахилл догнал черепаху. Да нет. Апори показывает, что мы не можем этого сделать. Апори показывает, что есть сложение не многих смыслов, а один или одно. То есть преобразование смыслов так, чтобы вместе получить и начальное, и конечное. То есть и начало движения, и результат движения. Тогда это движение мыслимо. Ведь что такое сказать Ахилл догнал черепаху. Это значит сказать. Или так. Это значит принять решение, сделать выбор в своих состояниях наблюдения. Выбору предшествует какие-то моменты. Вот есть энное число моментов, и я выбрал. Извлек смысл из наблюдаемого. Ахилл догнал черепаху. Так вот, значит, он как бы показывает. Если мы просто и только находимся с нашими естественными силами мышления, находимся перед лицом предмета, передвигающегося в координатах пространства и времени, а мы должны обязательно соединять любые моменты предмета и части предмета с какими-то точками пространства и времени, то предмомент понимания, то есть момент предрешения, будет бесконечно повторяться. Или мы находимся в дурной повторяемости. Повторяю, предмомент или момент предрешения дурно повторяется. Смысл не извлекается. Возьмите два образа, наложите один на другой. Первый образ, я сказал бы, совершенно конкретный из области физического, математического мышления. Ахилл бежит за черепахой. Догонит он или не догонит. Вот что значит момент, вот этот, который в двух этих опорах описан, где Ахилл должен пройти сначала половину расстояния, отделяющего черепаху. Черепаха сдвинулась. Потом он снова должен пройти половину. И так далее, так далее. Что это за качание такое? Ну, вспомните, о чем речь шла, когда я говорил о том, что вот это вот человеческое понимание, оно строится так, чтобы нейтрализовать бесконечную повторяемость и рассеяние того, когда один предшествующий момент бесконечно не достигает следующего момента. А именно, я приведу снова этот пример. Я совершил какой-то поступок, из-за которого раскаялся. Дело в том, что если бы вот эта вот область, ну, допустим, это область нравственности, ну, допустим, я совершил какой-то плохой поступок, из-за которого я раскаялся. Если бы эта область была построена так, что она целиком зависела бы от моей, только от интенсивности моего переживания, вот этого огорчения, раскаяния, то всегда это не исключало бы того, что предшествующее состояние или предшествующий поступок, который и был причиной раскаяния, не исключало бы того, что это повторилось бы. Это будет повторяться, потому что смысл не извлекся. То есть смысл не закрепился в структуре. Вот как для тирана, который предал всех друзей, и потом, когда ему дана была возможность снова выбирать жизнь, он решил, что Иванова он не будет предавать, потому что ошибка его была, что Иванова он предал. И снова все повторится. То есть то предшествующее, из-за чего у него есть последующее огорчение, ну, вообразите все это во времени, оно повторится, между ними всегда будет вот это. Никогда Ахилл не догонит черепаху, раз и навсегда. Тиран, пока он не изменился, Он, как бы он ни какие бы ни сделал бы выводы, он сказал бы, что нет, вот я буду доверять теперь людям, Иванову Петрову. Все равно, если не произошло его, не возникло в нем через структуру или в структуре измененное состояние, или изменение нрава, как греки выражались, то вся дурная цепь повторится. А что такое образ Ахилла, бегущего за Целебахой? Это дурное повторение чего? Промежутка между ними. Всегда будет Черепаха впереди, так же, как у тирана, впереди всегда будет то, что он тиран. И все будет воспроизводиться, он будет бесконечно огорчаться. И в бесконечном качании будет, он никогда не будет извлекать смысл или, как я сказал, никогда не будет решения или выбора в наших наблюдениях. Мы всегда будем в моменте предрешения, и всегда дистанция между предрешением и решением, то есть извлечением смысла, она будет все время повторяться заново. Значит, акт понимания, как мы теперь видим по Зенону, он состоит в переключении, в структуру, в которой раз навсегда извлекается смысл, и там, где есть одно, парменидовское одно. И в этом смысле это то, чего мы не видим внутри или изнутри нашего горизонтального взгляда. Мы смотрим в реальном пространстве и времени, пытаемся связать моменты. А вот это одно, оно не расположено впереди нас. Это непрерывность внутри нашего горизонтального взгляда существующая. Там, оказывается, непрерывности не может быть. А она должна быть, иначе нельзя организовать акты мышления, то есть извлечение смысла или принятие решения или делание выбора. И вот тут начинается довольно интересная история. Значит, об извлечении смысла или построении понятия мы говорим о чем-то таком, что делается раз навсегда. Без качания вот этого. Ахилл догнал Черепаху. Или мы поняли, построили понятие движения. Это всегда обладает вот этими вот чертами. А понять раз навсегда — это быть, не быть ни завтра, ни в прошлом, быть ее всегда, все полностью в настоящем. Я снова вас ввожу на скрытые ответы, потому что скрытые ответы к апориям Зенона есть теория Парменида, есть теория бытия. Так вот, между... Тогда, ну, скажем, там окажется, например, в свойствах этого вот понятого раз навсегда. Ну, окажется, например, что мы не имели права предполагать счетность мышления. Ну, мы наблюдаем движение Ахилла, бегущего за черепахой, наблюдаем движение черепахи. А понятие движения, оно... Не может быть разделено на эти моменты. В этом смысле, скажем, парадокс множественности похож на ту простую вещь, которую мы должны знать, казалось бы, из другой сферы. Ну, скажем, я задам вам простой вопрос. Ну, скажем, у нас есть понятие 5. Числа 5. В вашей голове, в моей голове. Во множестве голов. Сколько понятий 5 существует? Ну, скажем, если 2 человека имеют понятие 5, что понятие 5-2? Значит, понятие 5 несчетно. Несчетно. И при этом еще, однако, множественно расположены. Если оно есть, оно понимается. Но понимаясь, оно есть, оно само. Между ним и его пониманием нет интервала. Так ведь? То есть понятие пять в моей голове, в вашей голове, есть само же это понятие пять. И между моим пониманием понятия пять и мною нет интервала. Мое понимание числа 5 и есть число 5. Оно само, само понимание. Так вот. Ну, тогда, если это так, то мы получаем очень забавную вещь. Теперь мы можем ввести дополнительный материал к тому, о чем я говорил. Можно здесь выбрать несколько путей для этого. Надо выбрать какой-то самый поддающийся изложению. Значит, скажем так, значит, я сказал, что вот нет интервала. Нет интервала. Сейчас, допустим, пока вот примем такой абстрактный и не сразу понятный тезис. Что вот так вот нет интервала, а возможные развлечения в моем отношении к числу 5. Пока мы сказали, что интервала нет. Я, мое понимание число 5, и есть это число 5. И в вашей голове вы поняли его, и есть оно же само. Скажем, я что-то, даже любое суждение, которое я вам передаю, его понимание вами, есть оно же само. Хорошо. Значит, но какие-то развлечения внутри этого интервала, которого нету, но интервал можно создать и рассунуть в каком-то другом измерении, в какую-то другую сторону. Ну, у греков эта сторона была, они ее так не называли, правда, но она, несомненно, была, и на современном языке она называется мир идеальных абстрактных предметов. Или идеальный мир. Ну, идеальный не в смысле хорошего мира по сравнению с плохим, а в смысле мир идеальностей, скрыт интервалом, которого нет. Значит, интервал есть, в нем развертывается идеальный мир, но в нашем понимании совмещено. Существующее число 5 существует. Между его существованием и моим пониманием этого существования нет интервала. Ну, а где существует число 5? Все-таки. И вот здесь начинается вот эта вот история мира, стоящего за понимаемыми существованиями. Ну, скажем, существование неба как идеального вот того предмета, о котором я говорил, как тело понимания. Это существование, понимаемое мной, не имеет между существованием и пониманием интервала. Мое видение идеального тела и есть это идеальное тело. Ну, потому что ты прекрасно понимаешь, что в качестве этого мыслительного тела или интерпретабельной материи, оно ведь не ходит по улице отдельно от меня и не существует. Но тем не менее, возникает вопрос об особом модусе существования этого. И на этот вопрос, я сейчас не буду в эту проблему углубляться, которую я сейчас скажу, был наведен для греков очень интересной проблемы, вокруг которой и конституировалась первичная математическая наука у греков, а именно проблема несоизмеримости. Она была проблемой появления непредставимого, но за которым стоит реальная структура мира. Значит, начав говорить об этом интервале, мы закрепим следующую одну мысль. Одним из последствий всего интеллектуального заряда зеноновских опорий есть утверждение, что вот нечто должно быть всегда, иначе мы не понимаем мира, движений, явлений, перемещений и так далее. Ну, ведь рассудите сами, сейчас я немножко, самую малость это поясню. Вот просто вспомните все, что я говорил вам о свойствах бытия вот в связи с частичной метафорой, которой я пользовался, а именно вот усилие, нечто, что само по себе не пребывает, как камни, а воспроизводится на волне какой-то пульсации, какого-то усилия. Задайте себе один простой вопрос. О каких вещах мы можем говорить в смысле, что они начались? В смысле, начало. О чем мы можем сказать, что вот это нечто началось? Уверяю вас, если вы вдумаетесь, вы ответите себе на этот вопрос следующим образом, что вот если о вещах, которые пребывают, вот могут пребывать, о них можно сказать, что у них есть начало. То есть, что они когда-то стали, когда-то случились. Повторяю, вдумайтесь об этом. Вот, допустим, вот трубка, она как вещь, она пребывает, в отличие от того, что мы называем бытием, и так далее, как вещь, она пребывает. Вот о том, что пребывает, можно сказать, что это имеет начало, и искать это начало. А как можно искать начало следующей вещи, о которой я только что говорил? И раньше говорил, когда вводил все проблемы, которые вот все время должно непрерывно воссоздаваться. Можно ли о такой вещи сказать, и осмысленно ли применительно к ней искать начало? Нет. Вот о таких вещах мы говорим, и греки стали говорить, что это есть всегда, никогда не начиналось и никогда не исчезнет. Странное употребление, да? Ведь, казалось бы, слово «всегда» мы должны применять каким-то неподвижным предметом. А в действительности я утверждаю следующее, полностью перевернутое, что проблема начала осмысленно может ставиться только относительно предметов, пребывающих самих по себе. Только неподвижных предметов. О них можно осмысленно ставить проблему начала. Когда начались? Когда возникли? Что породило? А если я опишу такой процесс, где все время вот эта вот пульсация порождения заново, и лишь на вершине этой волны эти пульсации держатся в наших глазах пребывающая вещь, а промежутков мы не знаем. Ну, я прошу прощения за отклонение. Я снова, только для того, чтобы облегчить процесс понимания, я приведу вот эту метафору из знакомого вам материала. Веденский, по-моему, говорил это. Я имею в виду вот поэтов из группы Агиля Вутов. Веденский, да. Так. Образ такой. Он говорил, что люди считают, что вот мышь существует. Вот он видит мышь. А в действительности никакой мыши нету, которая так вот существовала, как такой вот предметик. Она мерцает, говорит. Что ему судить, что вот, что наш взор расположен макроскопический, что он не видит, что в каждую, ну не знаю, какую-то долю секунды происходит непрерывное исчезновение и появление. Вполне возможно. Мы ведь знаем, что наши органы чувств устроены сообразно определенной размерности, и что мы каких-то промежутков между частями вещей можем вообще не видеть. Я обращаю ваше внимание на то, что, то есть подчеркиваю, что то, что я сказал, только метафора, чтобы держать в голове вот эту всю бытийную проблему, о которой я говорил совершенно в других терминах, не говоря ни о каких мышах и ни о каких мерцающих предметах. Так вот, если это так, то, повторяю, значит, мы о вещах, которые сами по себе пребывают, ну, не мерцают, можем сказать, что эти вещи когда-то начались. Трубка когда-то началась, имеет начало. Пребывающие, вот само по себе. Пребывающие имеют начало. А вот когда мы вышли в область, где мы рассуждаем о том, что вот это, есть вот эта вот непрерывность особого рода, о которой я говорил, с Зеноном и без связи с Зеноном, в связи с Гераклитом, там мы говорим о чем-то, что есть всегда. То есть, в каком смысле всегда? Совсем не в том смысле, в каком я могу сказать о камне, что он будет всегда. То есть, не каменное всегда, а всегда в том смысле, что здесь временные термины начала и конца не имеют смысла. То есть нечто применительно к чему не нужно искать ни начала, ни конца. Кстати, эта тема потом повторяется у Аристотеля. И как раз в связи с апориями Зенона Аристотель выходил к мысли, что в принципе нет первого. То есть мы находимся там, где мы не должны ставить вопрос о начале и конце. Или, другими словами, очень парадоксальными, которым, я надеюсь, уже в связи с Аристотелем мне удастся рассказать, Аристотель говорил странную вещь. Двойка – абсолютное число. То есть в любой данный момент, говоря о чем-то, в любой данный момент, это же уже было. Или было всегда. Это одно и то же. Двойка – абсолютное число. Вот это число, странная фраза. Ну, мы попытаемся, я надеюсь, у меня будет в связи с Аристотелем время об этом рассказать. А пока вот закрепим проблему интервала, удержим, того, который внутри нашего горизонтального взгляда в реальном пространстве и времени не разложим. Но он существует, за ним скрыт идеальный мир, или мир идеальных предметов, мир идеальности. Ну, давайте на этом кончим.